Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет!
Привет, Ксюш! Мы сегодня поговорим о дипломатии самой различной, в том числе неясного свойства. Мы поговорим о том, как Россию все-таки продолжают пускать на разные саммиты и, в общем, пока в начале этого года, через год ее агрессии против Украины, не наблюдается ее реальной изоляции. Также поговорим о том, как преследуют несогласных в самой России. Но начнем, как всегда, со сводки боевых действий, обстрелов и всего того, что происходит в этой войне. Ксюша, расскажи, пожалуйста.
За прошедшие сутки российские военные не прекращали обстрелы по всей линии фронта на Донецком направлении. Под огнем оказались Угледар, Марьинка, Авдеевка, Бахмут, Северск и Лиман. И о ситуации вокруг Угледара я еще чуть позже скажу отдельно. В Никопольском районе, в Днепропетровской области, россияне за ночь обстреляли из тяжелой артиллерии 4 общины. В самом Никополе повреждены транспортное и 3 промышленных предприятия. Также обстреляна Чернобаевка в Херсонской области. И, как сообщают в местной администрации, пострадал маленький ребенок, ему 1 год всего. В ночь на среду российские войска также атаковали иранскими дронами Кременчугский район Полтавской области. Обломки сбитых шахедов упали на объект инфраструктуры и частную дачу. Пострадавших, как сообщается, нет. Ну и теперь об Угледаре. «Нью-Йорк Таймс» сегодня публикует статью о ситуации вокруг этого украинского города и пишет о том, что Россия проиграла масштабную танковую битву за Угледар, попав в засады вооруженных сил Украины, так же, как во время наступления танковыми колоннами в самом начале полномасштабного вторжения России. Цитата. «В длительном бою обе стороны отправили в бой танки, которые преодолевали грунтовые дороги, маневрировали вокруг лесополос. Россияне наступали колоннами, а украинцы маневрировали в обороне, ведя огонь издалека или из укрытий, когда российские колонны попадали в поле их прицела. Когда все закончилось, оказалось, что Россия не только не смогла захватить Угледар, но и допустила ту же ошибку, которая стоила Москве сотни танков в начале войны. Наступающие колонны попали в засады», пишет «Нью-Йорк Таймс». И подчеркивает, что кадры, снятые украинскими военными беспилотниками, свидетельствуют о том, что на полях вокруг Угледара стоят взорванные на минах, подбитые артиллерией или уничтоженные противотанковыми ракетами корпуса российской бронетехники. В битве под Угледаром, как отмечают украинские военные, на которых ссылается американская издание, Россия потеряла не менее 130 танков и бронетранспортеров.
Все, что ты говорила об обстрелах, но вот британская военная разведка в ежедневном своем обзоре того, что происходит в Украине, отмечает, что российские войска теперь запускают эти дроны, беспилотники, которые она получает от Ирана, в том числе из Брянской области. То есть это близко совсем на границе с Украиной. Во время последней на данный момент атаки дронов, устроенной российскими войсками в ночь на 27 февраля, несколько беспилотников «Шахет», около 9, были сбиты в непосредственной близости от Киева, на самом деле, и еще 3 в Черниговской области. И вектор атаки позволяет говорить, что эти беспилотники, скорее всего, были запущены из Брянской области. Раньше единственной известной точкой запуска беспилотников, которыми Россия атакует Украину, был Краснодарский край. И это, конечно, уже действительно изменение направления удара. Также много сообщений о том, что происходит в самой России по поводу атаки беспилотников уже из Украины. Но ты говорила об Угледаре. Мы знаем, что по сообщению очень многих медиа под Угледаром продолжаются бои, но и вот очевидно, что там украинская армия использует передовую тактику, а у России там совершенно какие-то непредставимые людские потери. Еще по поводу того, что происходит на фронте в Украине, довольно серьезная публикация в «Новой газете Европа», она изучила почти 10 тысяч постов в сети ВКонтакте о пропавших российских военных, и в среднем, по выводам этой газеты, солдаты пропадают через 60 дней после отправки на фронт, а некоторых ищут месяцами. «Новая газета» анализировала почти 10 тысяч постов из 5 самых крупных групп во ВКонтакте. Там родственники ищут пропавших в зоне боевых действий. И, в общем, очевидно, что все обещания российского командования о том, что как-то будут связываться с родственниками и так далее, все это не выполняется, и люди просто отправляются туда на убой, о чем, собственно, говорит очень много экспертов, когда они оценивали вот это наступление России, объявленное в Украине. Они говорили о том, что у России, которая совершенно не считается с потерями, есть довольно большие запасы, в том числе и молодых людей, которых командование отправляет прямо в зону боевых действий. Ну, например, один из самых громких случаев последних – это мобилизованные из Иркутска, которые три раза просили Владимира Путина в своих видеообращениях перевести их из штурмовых подразделений, потому что они недостаточно обучены и так далее. В общем, сейчас сообщается, что этих иркутских мобилизованных все равно отправили на штурм укрепрайона в районе города Авдеевка в Донецкой области Украины. И, в общем, понятно, что Россия совершенно не считается с людскими потерями.
Если продолжать тему вербовки людей на войну с Украиной, выясняется, что Россия вербует еще и молодых палестинцев, а также ищет сирийцев для участия в войне против Украины. На фронт уже отправили около 300 человек. Об этом сообщает издание «Медиалайн» со ссылкой на свои источники. И его также цитирует «Радио Свобода» сегодня. Источник из правительственной безопасности Ливана сообщил «Медиалайн», что молодым палестинцам платят $350 в месяц за вступление в российскую армию, в то время как элитные сирийские войска также вербуются. Вербовкой занимаются люди, связанные с посольством палестинской автономии в Ливане.
Да, действительно, раньше еще о сирийцах, которых отправляют на войну в Украину, рассказывала японская телекомпания NHK, у нее был об этом специальный репортаж. Но мы знаем, что очень многие записываются туда воевать через наемников, через ЧВК «Вагнер», так называемый. Вот это ЧВК «Вагнер» сейчас является предметом больших дискуссий в Российской Государственной Думе. Российский парламент хочет сделать так, чтобы дискредитировать не только российскую армию, но и самих этих наемников, которых сейчас называют Минобороны таким эвфемизмом «добровольческие формирования», «добровольческие штурмовые отряды», вот что их нельзя дискредитировать никак, что чуть ли не до 15 лет лишения свободы за эту дискредитацию. Ну и вот в тех, кого нельзя в кавычках дискредитировать, Госдума хочет записать и наемников. В свою очередь, сами наемники требуют от Госдумы, что им можно критиковать всех. Как сообщает «Медуза», Евгений Пригожин, который курирует эту группу Вагнера, кремлевский повар, попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина не распространять новые поправки о наказании за дискредитацию, а сейчас такой большой пакет в этом смысле принимается, на высший командный состав Минобороны и добровольческих отрядов. То есть, чтобы он публично мог продолжать критиковать Минобороны, особенно начальство военное в России, и цитируется обращение Пригожина, где говорится, это необходимо для обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих полномочий. То есть Пригожин продолжает свое перетягивание каната с Минобороны, и вовсю теперь в этом участвует и российский парламент, и я думаю, что все они делают эти сигналы для главного человека, который, собственно, должен все эти ситуации разрешать.
Но что касается дискредитации, мы знаем, что как дискредитация может расцениваться все, что угодно, и если такой закон действительно примут, то под удар попадут абсолютно все, потому что задержать могут и за чистый лист бумаги, там, за песню какую-то, за обсуждение снов, новостей и так далее. Только теперь уже это не просто российская армия, а еще и наемники туда попадают.
Самое главное, что ты же знаешь по опыту правосудия российского, что иногда людям вполне себе приписывают, даже тем, которые ничего такого не имели в виду, для отчетности, для статистики, всяческие действия, в том числе, например, по дискредитации. Ну вот захотят бизнес отобрать, могут сказать, ты дискредитировал и так далее. Мы знаем, что именно так российское правосудие работает. Так что да, это, в общем, новое такое повальное насилие с помощью закона.
Ну, на этом фоне в России заявляют о том, что Украина якобы готовит провокации возле непризнанного Приднестровья с использованием радиоактивных материалов. Боевые комары не упомянуты на этот раз, но вот радиоактивные материалы присутствуют. Такое заявление сделало Министерство иностранных дел России. В частности, как вы можете догадаться, пресс-секретарь МИДа Мария Захарова, я ее процитирую, Минобороны России привлекала внимание к провокации, которую готовит киевский режим, чтобы обвинить вооруженные силы Российской Федерации в якобы нанесении неизбирательных ударов по радиационно опасным объектам, способных привести к утечке радиоактивных веществ и заражению местности. Не может не вызывать беспокойства и то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, заявила Мария Захарова и добавила, что киевский режим сознательно нагнетает напряженность. Но в правительстве Молдовы уже назвали заявление Захаровой ложью, а эксперты Института изучения войны, в свою очередь, говорят о том, что российские власти, судя по всему, судя вот как раз по этим заявлениям, похоже, усиливают продвижение информационных операций под чужим флагом, чтобы отвлечь внимание от отсутствия ощутимых побед на поле боя и замедлить предоставление Западом танков и другой помощи. Очевидный рост количества ложных предупреждений, отмечают аналитики, о биохимической и ядерной угрозе, сопровождает скоординированную российскую информационную операцию с использованием фальшивых флагов, которые обвиняют Украину в подготовке к вторжению в оккупированное Россией Приднестровье, отмечают в Институте изучения войны.
Ну, надо сказать, что вокруг Приднестровья явно Минобороны и российские власти в целом что-то либо готовят, либо хотят показать даже, что готовят, может быть, действительно отвлекают. Во всяком случае, всеми этими радиоактивными сообщениями они напугали и, в общем-то, пророссийские власти. В самом этом непризнанном Приднестровье в Тирасполе заявили сегодня об отсутствии признаков подготовки к боевым действиям в зоне безопасности в Приднестровье. Там говорит вот человек, который входит в Объединенную контрольную комиссию от Приднестровья, там есть такой орган, который занимается текущими вопросами урегулирования ситуации между Молдовой и Приднестровьем, поддержанием мира и так далее. Вот эта Объединенная контрольная комиссия, ее член от Приднестровья Олег Беляков сказал, мы контролируем ситуацию в полном объеме, четко анализируем сведения из средств массовой информации, никаких приготовлений к ведению боевых действий со стороны Молдовы и Приднестровья не присутствует, осложнения ситуации как таковой нет. Ну и, в общем, Украина недавно заявляла, что она, наоборот, укрепляла границу в этом районе, но совершенно не собирается ни на кого не нападать, никакие провокации устраивать и так далее. А я напомню, что Минобороны России совсем недавно, в течение суток, сделала два заявления о вот этом вот возможном развитии событий со стороны Украины в сторону Приднестровья и так далее. На это Украина отвечала довольно интересно. Она сказала, что ничего мы сами не планируем, но России совершенно очевидно поставить какие-нибудь свои там вооруженные силы и так далее в Приднестровье она никогда не сможет, потому что лететь надо над территорией Украины. Похоже, и судя по заявлению Захаровой, очень похоже, что российская власть пытается либо отвлечь от своих неудач на фронте вот этой вот заварухой вокруг Приднестровья, либо все-таки что-то реальное планирует.
Я все время поражаюсь тому, как Мария Захарова умеет ловко перескакивать вот с этих казенных официальных формулировок, об которые просто язык сломаешь, я вот с трудом прочитала, на такие хамские, ну, она знаменита своими хамскими высказываниями в соцсетях, да и просто устно, и вот как она маневрирует между этими двумя стилями, регистрами, их переключает, только восхищаться можно.
Ты знаешь, я тебе так скажу, это вот стиль Владимира Путина, потому что я очень хорошо помню, как еще в 2000-х годах на какой-то совместной пресс-конференции с Евросоюзом он зачитывал такое казеннейшее, жутко официальным языком написанное заявление, ну такое, прям вот продираться надо было через эти слова все. А потом, когда ему эстонская журналистка задала вопрос, он взял и перекривил ее акцент. От казенщины к хамству первым начал переходить Путин. И, естественно, все его подчиненные со временем это подхватили. Одним из первых в этом смысле был глава МИДа Сергей Лавров. Ну, а Мария Захарова тоже довольно тонко чувствует, что начальству нравится. Если говорить о дипломатии, то Лавров, надо сказать, до сих пор вполне может разъезжать по миру и встречаться с главами стран, которые сохраняют в общем молчание в отношении действий России в Украине. Например, вот буквально сейчас, 1-2 марта, Лавров посещает Нью-Дели, он там принимает участие во встрече глав МИД «Большой двадцатки», и там будут встречи у него с самыми разными другими странами. Ну вот год войны, и человечество, большие страны, Китай, Бразилия, Индия до сих пор совершенно никак не реагируют на уже огромное количество сведений о военных преступлениях и так далее. Это, конечно, многое говорит о состоянии нынешней международной политики, в которой приходится лавировать. Я не зря об этом сказал, потому что госсекретарь Энтони Блинкен сейчас ездит по постсоветской Центральной Азии. Он только что был в Казахстане и сегодня был в Узбекистане, встречался с президентом этой страны Шавкатом Мирзиёевым. Они сделали несколько заявлений. И вот, будучи в Узбекистане, сказал Блинкен, что недавние предложение Китая по достижению урегулирования в Украине, цитирую Блинкена, там есть некоторые положительные элементы, в том числе вещи, которые, как говорил сам Китай несколько раз в прошлом, очень похожи на предложение самой Украины. Это, конечно, крайне дипломатическая такая реакция, но реакция нейтрально-позитивная, как мы слышим. Недавно Китай, как мы все знаем, выдвинул какие-то 12 пунктов урегулирования, которые очень похожи на общее заявление, что вот за все хорошее против всего плохого. И тем не менее явно, что пытаются достичь некоего понимания с Китаем по поводу того, как дальше действовать, в том числе и в отношении России. Пытаются не антагонизировать Китай по этой теме.
А я продолжу тему международных визитов. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите Альянса в Вильнюсе в июле. «Я твердо верю, что это будет сильным знаком нашей солидарности, поддержки, которую союзники оказывают Украине. И я надеюсь, что господин Зеленский сможет присутствовать. Конечно, это будет зависеть от ситуации в Украине, которая все еще находится в состоянии войны», отметил генеральный секретарь.
Еще о дипломатии довольно важная новость, которую публикует швейцарское телевидение, если быть точным, швейцарский франкоязычный телеканал РТС. Он рассказал в своем специальном репортаже, что две организации, базирующиеся в Женеве, в течение уже многих месяцев работают с целью заложить основу для новых переговоров между Россией и Украиной. И эти организации – это, в общем, гуманитарные центры, они исследовательские тоже, например, Центр гуманитарного диалога и Центр политики безопасности – это все организации, базирующиеся тоже в Швейцарии. Почему это важно? Потому что директор одной из этих организаций, Центра политики безопасности, Томас Гремингер, а Томас Гремингер – это бывший генеральный секретарь ОБСЕ. То есть очевидно совершенно, что это не, например, какая-то там промосковская организация или не проукраинская организация, а это какая-то довольно с хорошими связями международная организация, которая пытается что-то такое создать, какую-то базу для диалога, что ли. Хотя в данном случае, ну, очевидно, что там есть агрессор, есть страна, которая ведет освободительную войну, это Украина. Но, тем не менее, Гремингер говорит, что такой диалог в нашей профессии называется «back channel» – «обратный канал». И это платформа для неофициального и довольно конфиденциального диалога, чтобы позволить сторонам конфликта общаться в любом случае. Ну и говорит швейцарский телеканал о том, что идет речь о контактах высокопоставленных экспертов, которые имеют доступ к президентским администрациям обеих стран. В общем, это они ссылаются опять же на Гремингера. Это можно было предположить, что всегда существуют, тем не менее, такие вот каналы под ковром. Мы помним, что и в конце Второй мировой войны германское руководство контактировало с западными союзниками и так далее. Но вот сейчас очевидно, что есть какие-то организации, пытающиеся сохранять контакты между Киевом и Москвой, даже если это не афишируется.
А теперь переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». У меня несколько сообщений сегодня в ней. Во-первых, прокурор просит назначить автору телеграм-канала «Протестный МГУ» Дмитрию Иванову 9 лет колонии по делу о фейках об армии. Об этом сообщает издание «Медиазона». Дело против Иванова рассматривается с прошлого лета. Активисты задержали в июне. Следствие считают, что студент-математик распространял заведомо ложную информацию об армии. Писал в телеграм-канале «Протестный МГУ» о российских атаках на города Украины, об убийствах мирных жителей в Буче, Ирпене и Мариуполе. Теперь ему грозит 9 лет колонии. Ну и также «Кого, где, за что» в этой рубрике сегодня оказались мессенджеры иностранные, поскольку Роскомнадзор запретил чиновникам и сотрудникам госкомпаний общаться с клиентами с помощью этих мессенджеров. Под ограничения попали в частности такие мессенджеры, как Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Telegram, Viber, WhatsApp, Snapchat и другие.
Продолжая темы различных репрессий в России, Министерство науки и высшего образования России организовало проверку в отношении Российского университета дружбы народов только из-за того, что там провели выставки земляческих организаций университета, в том числе землячество Украины. Там появились украинские флаги, на которых Миноборнауки российская отреагировала, как собака Павлова на лампочку. И очевидно, что все разговоры российской власти о том, что они не подавляют украинскую культуру, они вот этой официальной проверкой, конечно, полностью нивелируются. Там уже обещают, виновные будут наказаны, то есть виновные за то, что просто говорят об украинской культуре. Этот Константин Могилевский, который является замминистра образования и науки, говорит следующее: «Вывешивание флагов государства, во главе которых сегодня стоит неонацистский режим, вооруженные формирования которого под этими флагами убивают, абсолютно недопустимо». Здесь опять мы видим создание альтернативной картины. Ну и еще одно заявление, скорее курьезное, в рубрике «Кого, где, за что». Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении одной из основательниц группы «Pussy Riot» Надежды Толоконниковой. Как вы думаете, за что? Опять за оскорбление чувств верующих. Видимо, истощились они уже в смысле поводов, по которым нужно возбуждать уголовные дела, и решили опять наказать Толоконникову за то же самое, за что ее в свое время сажали.
А как же дискредитация армии? Или можно было бы скомбинировать дискредитация чувств верующих?
Слушай, не подавай идеи, а. Так или иначе, что-то там они уже обыскивают, но при том, что Надежда, слава богу, уже давно живет, ну, во всяком случае, находится за пределами России.
Ну вот на этом я предлагаю и закончить наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.